Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Уволены за твит. Россиян стали чаще увольнять за публикации в соцсетях. Какое дело работодателю до личных аккаунтов сотрудников и можно ли почистить цифровой след? Реновация не для всех. Как московские чиновники выбирают, кого переселять, а кто потерпит? Дистант убивает инклюзию? Почему семьи школьников с особенностями развития настаивают на очном обучении? Каких изменений в закон об образовании требуют родители и что делать учителям? Но начнем с известий из Ярославля, где буквально несколько часов назад вынесли приговор по делу о пытках заключенного Евгения Макарова в Ярославской колонии номер 1. Исполняющий обязанности начальника Дмитрий Николаев и его заместители Гит Михайлов оправданы. Остальные 11 подсудимых, участвовавших в истязании, получили от 3 лет до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы. Но с учетом времени, проведенного под арестом, 6 из них освободили в зале суда. Вот как комментирует приговор адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.
Когда суд оглашал этот приговор, я вообще прям была как-то даже, может быть, воодушевлена, потому что суд употреблял такие слова и выражения, как пытки, истязания, что пытались уйти от ответственности сотрудники, что какие-то фразы их и выражения, они не поддаются логическому объяснению. То есть такие слова и фразы звучали в приговоре. И, соответственно, исходя из процесса его оглашения, мне казалось, что, в общем-то, приговор, можно надеяться, что приговор будет справедливый, но мои надежды не оправдались. И когда стало понятно по фразам судьи, когда он оглашал приговор, что все-таки двое сотрудников, двое руководителей колонии у нас будут оправданы, ну тут вообще растерянность, непонимание сменилось даже каким-то гневом, можно сказать. Причем суд подчеркнул, что не было законных оснований для применения насилия и спецсредств, и аморальное поведение, как настаивали сотрудники и их защита, указывая на аморальное поведение Жени Макарова, суд не принял этого внимания. При этом у них не было признания вины. Я считаю, что начальники, которые были оправданы, они должны понести уголовную ответственность по этому преступлению. Мы, безусловно, это будем обжаловать, потому что допустить, что 18 человек находятся в классе воспитательной работы, и 15 из них участвуют в применении насилия без ведома руководства, тем более накануне применения этого насилия, и причиной применения этого насилия, по словам сотрудников, явилось поведение Жени, когда он оскорбил сотрудников, и это видео было показано руководству, как говорило следствие. Соответственно, ну какие еще нужны доказательства того, что руководство не просто знало, оно еще, мало того, в силу своих должностных обязанностей, оно обязано было знать о том, что происходило.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Россиян стали вдвое чаще увольнять за публикации в соцсетях, заявляют авторы исследования, которое провел сервис по поиску работы «Суперджоб». В компании пришли к выводу, что каждый 10-й уволенный сотрудник провинился перед работодателем неподобающим поведением в интернете. О том, из-за каких постов в соцсетях можно лишиться работы, рассказывает Иван Воронин.
Если на стене мелом написать «Сбербанк», у стены образуется очередь из 30 пенсионерок. А если у вас или вашего работодателя так себе с чувством юмора, дело может закончиться увольнением. Особенно если шутку про Сбербанк и очередь из пенсионерок вы опубликуете в официальном твиттере Сбера, а на нее обидится Союз пенсионеров России. Так и вышло в 2012 году с менеджером по социальным сетям банка. Но осторожничать стоит и набирая твит в собственном аккаунте. Если 9 лет назад публикации сотрудников в блогах и социальных сетях были причиной для увольнения в 5% случаев, то теперь за это увольняют вдвое чаще, посчитали специалисты сервиса по поиску работы «Суперджоб». Superjob. Они также отмечают рост числа компаний, обращающих внимание на персональные страницы при приеме сотрудников на работу. В 2018 году после одного из матчей сборной России по футболу на чемпионате мира пиар-директор компании Leroy Merlin Галина Панина написала в Фейсбуке.
Об умении праздновать. Сегодня ночью в Новой Переделкино пьяные фанаты сожгли девушку. Я не видела это в новостях, не смотрю. Мне моя стажерка рассказала, она там живет. У меня все.
И добавила хэштег «Победа Бесси». Позже появился апдейт про то, что публикация вскрыла ватку. На самом деле девушка, о которой шла речь, покончила с собой. Но начался уже политический холивар. Мешались федеральные каналы с их ежедневными ток-шоу. В личку посыпались угрозы от оскорбившихся на ватку и выпады в адрес Леруа. Компания принесла извинения и заявила, что не разделяет позицию сотрудника. Галина Панина написала заявление об увольнении.
Что бы ни случилось, нет такой вещи, как виноват, не виноват. Ты просто берешь на себя огонь и уходишь. Это расстрельная должность. Цепляться как офисный планктон за место пиарщика – это заранее очень плохая, очень деструктивная позиция.
В мире, где средства распространения информации в кармане почти каждого, предварительные проверки онлайн-поведения новых сотрудников становятся обыденностью, считает Галина Панина, чтобы не пришлось затыкать им рот впоследствии.
Мы уходим от той модели, вероятно, управления компанией, когда это просто винтики в нашей машине. Мы приходим снова в эту мастерскую, да, где нашими подмастерьями, где нашими помощниками является наша команда. И сейчас уже слова «моя команда, моя семья» становятся все больше и больше правдой, потому что моя команда – мои единомышленники. Я думаю, что еще лет через 5 даже будет немыслимо брать кого-то на работу, который не совпадает с тобой по ключевым твоим позициям, по ключевым мнениям.
Без работы можно остаться за шутки про смерть или дискриминационные реплики. Не стоит пенять на плохую работу. Это могут счесть за потерю мотивации. Родители внимательно следят за фотографиями учителей. Вдруг найдут фото в купальнике или скрытый намек на пропаганду ЛГБТ-отношений. Аккуратнее с нюдсами. За интимные фото на рабочем месте уволили повара в Ленинске-Кузнецком, Кемеровской области. В пандемию повышенное внимание к медработникам. Минздрав, если помните, обязал врачей согласовывать с ведомством любые комментарии про коронавирус. Мол, для эффективности информирования населения. А в Краснодаре в апреле уволили акушерку за ироничное видео в Инстаграме. «Меняю на двушку в центре в Краснодаре», написала автор публикации с кипой медицинских масок в разгар дефицита средств индивидуальной защиты. Руководство роддома попросило уволиться по собственному желанию. В Кирове в мае уволили работника регистратуры областного клинико-диагностического центра, когда она пожаловалась в Фейсбуке на зарплату в 12 тысяч рублей. Медработник опубликовала фотографии расчетных ведомостей, возмутившись суммой ниже минимального размера оплаты труда в карантинный месяц. Вольности в сети не имеют срока давности, пожалуй, впору со школьной скамьи задумываться о том, как видео в ТикТоке лет так через 8 может сломать вам карьеру.
В эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Трачешникова. Со мной в студии IT-рекрутер Ева Леонова. На видеосвязи с нами юрист-партнер консалтинговой компании «Кордисон» Ольга Чумакина. Здравствуйте, Ева, вот как рекрутер, как правильно ударение ставить. Как человек, который ищет кадры для IT-компаний, вы подтверждаете, что да, действительно интересуетесь тем, что человек пишет в социальных сетях, и это может стать решающим при выборе, кого взять на работу?
Марьян, давайте разделим ваш вопрос. Могу ли я сказать, что работодателю действительно интересно поведение сотрудников, которых он хочет нанять в соцсетях? Да. Можно перед тем, как нанять сотрудника, помониторить социальные сети, посмотреть его поведение. Является ли этот инструмент решающим при принятии решения о том, брать этого человека на работу или нет? Скорее, нет, не является. Но что то, что ваши социальные сети, скорее всего, будут просмотрены, это да.
А для чего их смотрят в таком случае?
Скорее всего, это просто понять, насколько вы по духу совпадаете с компанией. Да, там корпоративная культура, ценности, насколько этого может быть близко. Это мало имеет отношение к реальной компетентности сотрудника и к выполняемым им обязанностям. Вот даже сейчас мы посмотрели прекрасный сюжет, там ведь не было ничего про компетенцию сотрудников и как они вели себя на рабочем месте. Практически все эти истории, ну, кроме первой истории со Сбербанком, когда эта публикация была сделана прямо в официальном аккаунте Сбербанка, все эти истории были в так называемых личных аккаунтах сотрудников.
Да. Вот, кстати, здесь вопрос как раз к Ольге Чумакиной, как к юристу в первую очередь. Скажите, а в принципе человека могут уволить за то, что он написал в своем личном аккаунте?
Добрый день. Вопрос по поводу того, могут ли вас уволить в личном аккаунте, очень сложный, потому что в большинстве компаний, по моей практике, есть серьезная проблема с позиционированием того, что вы не хотите видеть в аккаунтах, в хорошем смысле этого слова, я сейчас сразу поправлюсь. Речь идет о том, что мы можем ограничивать публикации, связанные с коммерческой тайной, с темами, связанными с этическим кодексом, но про работу, про компанию, про деятельность компании, про клиентов, о клиентах и прочее, да? То есть, вот, например, та история, которая была, когда девушка скорой помощи, по-моему, или медицинской планной клиники фотографировалась на фоне клиентов, которые были без сознания, и если они не нравились, там показывала различные неприличные знаки, то вот это запирается локальными нормативными актами достаточно легко. Запирается, имеется в виду, устанавливается норма поведения, за нарушение которой в дальнейшем можно так или иначе с работником расставаться, но в основном все-таки за именно как дисциплинарный проступок, не за то, что это соцсеть, а за то, что вы нарушили правила установленных компаний. Можно сказать так, но эти этические нормы сначала должны быть регламентированы в локальных нормативных актах этого работодателя, потому что, к сожалению, у нас даже тема аморального поступка, она ограничена, применима. У нас, когда был бум увольнений учителей за различные нюансы, которые были признаны обществом, не имеющим отношения к их педагогической карьере, данная статья у нас была, назовем это так, уточнена, да, и все-таки мы, когда говорим об аморальном поступке, он должен быть совершен там на работе, связанный с работой и прочее, то есть здесь скорее вот применимо к некоторым ситуациям с медиками, а в общем случае, если мы говорим, что мы хотим расторгнуть трудовой договор из-за поведения работника в соцсетях, мы можем оперировать только к тем нормам, которые мы законно установили как ограничение по использованию той информации, которую работник получает в связи с тем, что он выполняет должностные обязанности и тому подобное.
Иными словами, то есть это должно быть записано напрямую в трудовом договоре или там в договоре об оказании услуг, да, о чем можно писать и о чем нельзя, или это должна быть инструкция, общеизвестная всем вот этим работникам данной компании и предприятия о том, как себя вести в соцсетях.
Да, это, как правило, фрагмент правил распорядка либо кодекса этики, но это не будет, как вы сказали, как вести себя в соцсетях, потому что у нас там есть различные нюансы, связанные с Конституцией, свободой слова и тому подобное. Плюс некоторые виды контроля в соцсетях, безусловно, могут быть отнесены к дискриминации. Да? Мы можем управлять только поведением сотрудников, связанным с использованием им рабочих помещений, информации, полученной в процессе выполнения работы, да, то есть на работе. То есть, например, если я написала, что работник не имеет права, кроме как для должностных обязанностей, использовать рабочие помещения, или у нас запрещено фотографировать, делать аудио и видеозаписи на территории компании, а человек после этого снял в ТикТоке какое-нибудь видео на рабочем месте, и оно не про работу, но на рабочем месте, и о вещах, которые компании ценностно неприемлемы. Более того, я сейчас скажу, наверное, смешное слово, вынуждена пользоваться ТикТоком, в том числе, когда делаю должностные обязанности, различные, в рамках своих должностных обязанностей, различные задачи по там, разработке систем оплаты труда и тому подобное. Я вижу очень много видео от людей, которых я знаю, которые для меня абсолютно неожиданные. То есть совершенно по-новому смотрю на человека, и я, как собственник компании, безусловно, для меня триггерит определенное поведение в ТикТоке, как в месте, в котором люди считают, что никто не увидит. Ну, то есть это, по их мнению, такая помойка, хотя там потрясающие аккаунты известных людей, хороших юристов, там, не знаю, прекрасных врачей там, и тому подобное. То есть огромное количество качественного контента. Но среди него постоянно попадается ощущение у людей, что это вот эта соцсеть, в которой там мусорка, никто не ходит. Твиттер, как тема нашего сегодняшнего, да, разговора. Твиттер в России не так сильно распространен. Очень многие думают, что если они что-то напишут в Твиттере, то это не дойдет до их работодателя, когда мы говорим не о системных крупных компаниях. Но де юре я смогу что-то сделать в отношении сотрудника, только если до этого я установила норму и привязала это к исполняемым обязанностям или там, интеллектуальной собственности работодателя, или собственности там, или права, да, на использование помещений и тому подобное. То есть лазейки в праве для того, чтобы регулировать часть публичного поведения есть, но это будет не контроль вашего поведения в соцсетях, а управление той информацией, которую можете или не можете выносить наружу.
Я сейчас хочу вопрос Еве Леоновой задать по поводу как раз репутации, того, что мы говорили, и вот этих всех следов. И вы сказали, что в принципе при приеме на работу сотрудника по большому счету работодателю важны его в первую очередь его компетенции, его навыки и знания. Но правильно ли я понимаю, что даже если этот сотрудник будет там, ярым гомофобом, или если этот сотрудник будет какие-то националистические идеи продвигать в своих аккаунтах, которые не попадают под уголовную ответственность, потому что иначе придет Центр А, и никакую работу он не устроится, а просто вызывающие такие неприязнь, то его все равно возьмут, если он там крутой программист, например.
Это достаточно сложный вопрос, потому что он снова нас отсылает к корпоративной культуре компании. Является ли она, в принципе, допускающей такого поведения? Я, как рекрутер, если нашла что-то подобное в социальных сетях, могу сказать только заказчику риски, нанимающему менеджеру. Смотри, мы это нашли. Там, если, например, в нашей компании принято мониторить социальные сети, и мы говорим о том, что да, мы хотим это просмотреть. Я могу рассказать ему, что, возможно, у тебя будет риск. Потому что на этой профессии, например, нам это будет неприемлемо. Да? Но к его деловым качествам, к его компетенциям, например, когда я видела его лично, он прошел со мной собеседование, прошел с тобой собеседование. У меня к его личным качествам, да, там, возможно, как он ведет себя в социальных сетях, претензии есть. Но к его деловым компетенциям у меня абсолютно нет. Хотя, честно говоря, все равно там пересечения бывают. Да? То есть это не послужит поводом для отказа. Никогда. Но мы все равно скажем, у нас есть определенный риск.
Понятно. Или, в конце концов, работодатель сможет как-то намекнуть или поставить какое-то условие при приеме на работу, что мы вас будем просим там вести аккуратнее свои соцсети.
Мне кажется, что современное поколение все уже выросло на социальных сетях, умеет их делить на рабочие и нерабочие, хотя это тоже утрированное такое деление. Ольга нас отсылала к тому, что Твиттер считается нерабочей социальной сетью. Фейсбук считается нерабочей социальной сетью.
Только не для журналистов и пиарщиков.
Да, но LinkedIn, например, там 100% рабочая социальная сеть.
Вы о чем? Да. Это же вообще заблокированная в России сеть.
Конечно.
Роскомнадзором. Уже нужно постараться, чтобы зайти в LinkedIn.
Да, для этого нужно постараться, но тем не менее ее в основном во всем мире используют именно для работы. Считается, на LinkedIn мой рабочий профиль, да, а в социальных сетях, ВКонтакте, ТикТок, я могу себя представлять как хочу.
А можно почистить свою историю? Тот самый цифровой след. Например, мы люди, там, бумеры, наверное, я не знаю, кто мы, поколение X или бумеры, мои ровесники, вообще об этом не особенно не задумывались, потому что первые социальные сети и аккаунты в них появились у нас, может быть, лет 20 назад, не больше. А сейчас ребенок рождается, и у него как только он начинает использовать гаджет, у него тут же появляются какие-то... если не страницы в социальных сетях, то почтовый адрес, игры. И дальше это все накапливается, что историю можно посмотреть. Это можно все подчистить? Нужно ли за этим следить?
Я не могу ответить точно с законодательной точки зрения, но я помню, что у нас был какой-то закон в районе 16-18 года, вплоть до того, что там удалялись ссылки. Закон о забвении. Это было. Если мы говорим просто не только про цифровой след, потому что наш цифровой след, это же не просто социальные сети. Наш цифровой след...
Это
все, что мы ищем с вами в поисковиках, это все, что мы лайкаем, да, то есть это все, куда мы ходим. Это абсолютно все, что мы с вами делаем. Это слепок цифровой просто нашей личности. Mm-hmm. Да? Поэтому если мы будем говорить именно суженно про цифровой след, про социальные сети, в каждой из них есть как минимум две функции. Первая – это удалить публикацию. Да, конечно, в кэше это где-то останется, просто придется приложить чуть больше сил людям, которые это ищут, чтобы это найти. И это будет уже не так просто. Это не одно действие, а как минимум два. И второе, вы всегда можете ограничить доступ. Если мы берем самую популярную рабочую сеть, где все работают в России, и не запрещенную, как Facebook, да, настройки доступа. Вы можете создавать группы, вы можете ограничивать доступ, вы можете писать на разных языках, чтобы это было видно только той целевой аудиторию, которую вы хотите у себя на странице.
Но все-таки в России популярнее Facebook, Одноклассники
и ВКонтакте.
Да, там все несколько сложнее. Я сейчас хочу к Ольге Чумакиной обратиться с каким вопросом. Во-первых, появились ли уже какие-то специалисты, может быть, вам это известно, которые занимаются подчисткой вот этих, этого самого цифрового следа. Угу. И вопрос по поводу отношений работодателя. Ну, предположим, работодатель, один банк, там банк А, принимает на работу какого-то сотрудника, и его HR видит, что у этого сотрудника в друзьях сплошные, значит, сотрудники банка Б. Это может стать проблемой?
Здесь, как юрист, я могу сказать, что нет, не может, да, потому что де юра мы не можем это применять. Но по факту мы понимаем, что любой формат оценки друзей и тому подобное упирается в вопрос сравнения резюме кандидата, которому он предоставил, этих друзей. То есть здесь, да, с одной стороны, у нас есть ограничения по как-то преследованию займёта, ну, правильно здесь немножко по-другому говорить, да, по вмешательству в частную жизнь человека и прочее. То есть когда мы смотрим, что у человека в резюме этого банка нет, а служба безопасности банка, это, как правило, будет все-таки не HR. HR часто, если заметить, если это публично и открыто, конечно, это учтет. Но если мы говорим про анализ друзей, да, в данном случае, то возникнет вопрос вообще доверия резюме, и больше будет вопрос сравнения предоставляемых им документов. То есть совпадает ли его трудовая книжка с представленным резюме. Мы по закону имеем право у работника, который претендует на ту или иную должность, в первую очередь у нас первое, с чего начинается любое оформление, да, трудовых отношений, это непосредственно доступ к трудовой книжке и другим документам. Но при этом отказать работнику в найме законно мы сможем только в том случае, если он предоставил недостоверные данные о себе, соответственно, при найме, да, которые влияют на его квалификацию и существенно отражаются на том, что он делает. То есть понятно, что если человек пишет, что он никогда не работал в банке, в котором у нас конкурент, да, а у него там 200 друзей из этого банка, но очевидно, что это вопрос, причина для вопроса рекрутера, откуда у него такая компетенция в банках, такая целевая аудитория хорошая, а может быть, от этого есть вторичная выгода и тому подобное. Но это вопрос, как рекрутер грамотно, неграмотно поставит вопрос, да, потому что в любом случае уточняя эту информацию, мы должны остаться в рамках закона, и наш ответ на этот вопрос ни в коем случае не должен там дискриминировать сотрудника по отношению к другим кандидатам. Да, это как кандидат не указал возраст в резюме, мы не можем его спрашивать, его возраст. Более того, идти на Facebook, открывать его страницу и смотреть его возраст, что тоже всегда очень забавная история, когда кандидат убрал возраст в резюме. Это вот прям практически моя ситуация сегодня при собеседовании. Кандидат убрал возраст в резюме, но при этом выходишь на Facebook, и первое, что видишь, что у него сегодня день рождения с указанием года. Хотя, я абсолютно права, все соцсети позволяют убрать ваш возраст. Причем вы можете оставить день рождения, то есть день и месяц, но убрать год. Однако в данной ситуации, если рекрутер вышел в соцсеть и увидел возраст кандидата, но отказал его по другим причинам, можем ли мы считать, что рекрутер нарушил закон, потому что, в принципе, собрал о кандидате информацию, которую кандидат ему в рамках поиска работы не предоставлял? Но ведь это же публичная информация.
Мы можем так считать?
Если при отказе кандидату рекрутер будет настолько неумен, что сошлется именно на этот параметр, и в принципе, если компания настолько неумна, что отказывает по этому параметру, я имею в виду, что эйджизм прекрасен, конечно, но у нас 7-летняя демографическая дыра. Даже интересно, как эти компании будут находить персонал через 5-6 лет. Но вопрос в другом. Поскольку я здесь как юрист, да, то в первую очередь проблема заключается в том, что если рекрутер использует эти данные для принятия решения об отказе кандидата, то, конечно, да, юридически это нарушение закона, это дискриминация, вплоть до уголовной ответственности, естественно, используется.
Ни один нормальный работодатель или рекрутер прямым текстом, конечно, этого не скажет, так же, как и не скажет, что мы вас не взяли, например, потому что вы женщина или потому что вы многодетная мать, ну, или потому что вы состоите в какой-нибудь партии там зеленых, например. У нас совсем немного времени остается для обсуждения этой темы. Ева, вот вы как рекрутер, что могли бы порекомендовать людям, которые сейчас ищут работу, от какой информации, может быть, в интернете о себе лучше бы избавиться, и что вообще не стоит публиковать, если вы не хотите иметь проблем с дальнейшим трудоустройством?
Я бы сказала так, что все давно, мне кажется, научились взвешивать ту информацию, которую они в социальные сети отправляют. Самая первая, наверное, рекомендация будет, она давно известна, если вы не готовы сказать это человеку в лицо, не публикуйте. Да? И второе, есть уже даже целые большие специальности, специализации, которые занимаются, скажем так, вашими социальными сетями, именно вашим брендом, как продвижением в социальных сетях. Ольга, кстати, несмотря на то, что она сегодня здесь как юрист, прекрасно об этом знает, знает об этом достаточно много, о том, как продвигать свой бренд как специалиста в социальных сетях. Да, что, да, там должна быть, если вы используете эту социальную сеть по работе, то там должно быть много именно так называемой рабочей информации. К рабочей информации относятся, где вы сейчас работаете, там, ну, не секретные, не NDA-ные, какие проекты есть у компании, новости индустрии, новости смежных индустрий. Пожалуйста, все это в открытую публикуйте в своих социальных сетях, это будет как плюс. Публикуйте свое мнение, рассказывайте о том, что вы посмотрели.
Касающиеся вашей профессиональной деятельности.
Касающиеся вашей профессиональной деятельности. Рассказывайте, на каких конференциях вы побывали, с кем вы познакомились, тегайте этих людей, если они вас тем более принимают в друзья. Здорово. У вас получается потрясающий социальный круг, у вас получаются отличные друзья, заходят, сразу видят, сколько у вас пересечений, и у вас хороший контент, который говорит о том, что вы профессионал. Рассказывайте о всех курсах, которые вы посещаете, о том, где вы учитесь, где вы работаете, там, какие задачи решаете. Но если мы говорим о каких-то вещах, что я там хочу опубликовать видео или фото, сделанное на работе, хотя я понимаю, что у меня там в Луна написано, что мне этого делать нельзя, лучше не делайте. Даже если вы замечательно там отмечали Новый год всей компании и вдруг решили сфоткаться. Если у вас написано, что не надо, лучше не надо этого делать. Или если вы сомневаетесь, публиковать, не публиковать, да, там что-то, что может вызвать там большой резонанс не с профессиональной точки зрения, отличный, ну, не публикуйте.
Или публикуйте для друзей, да?
Публикуйте для друзей, или можно сказать так, публикуйте, но вы будете готовы к тому, что работодатель это найдет.
Спасибо большое. Ева Леонова, IT-рекрутер, была в студии Радио Свобода. А на видеосвязи с нами была юрист и партнер консалтинговой компании Cordis On Ольга Чумакина. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Учеба в шкафу и душ из штукатурки. В таких условиях существуют жильцы старого дома-общежития в московском районе Северное Измайлово. Но их не спешат переселять по программе реновации, хотя новый дом построили буквально в соседнем дворе. Чиновники говорят, переселение семей из общежития отложено лет на 10, рассказывает Иван Воронин.
Смотрите. Мы лежим здесь втроем, то есть втроем вот так вот. И вот здесь еще папа лежит на полу, то есть мы стелим матрас, который в коридоре.
Самоизоляция в 8 квадратных метрах на четверых – это школьная дистанционка по зуму в шкафу, а вся обувь и матрас на хранении в коридоре, ведь места для них нет. Будь народу больше, пришлось бы спать посменно. Ирина Ганущенко с рождения в этом доме, как и ее младшая сестра. Ирина тоже на удаленке, вместе с учебой и работой. На улучшение жилищных условий ее родители надеялись еще до ее рождения по лужковским социальным программам.
Вот как я родилась еще, не родилась, маме говорили то, что нас переселят. Вот, я родилась, надеялись, что нас переселят. И каждый год, каждые 5 лет нам говорят о том, что нас переселят, потому что мы живем, ну, как бы не в человеческих условиях.
Новый мэр, новая программа, реновация. Этот дом-общежитие в московском районе Северное и Измайлово программу включили. Жители жаловались на невыносимое состояние дома. Плесень, крысы в коридорах, прогнившие стены и канализационные трубы. Если одновременно включить электрическую плиту и микроволновку, вырубит свет во всем доме. Трансформаторные будки здесь же, в подъезде на первом этаже. Плесень оперативно закрашивают коммунальщики, но каждую весну стены покрываются новым слоем. Душевые на этажах общие и для мужчин, и для женщин. Регулярные отключения воды из-за аварийного состояния труб, предполагают жители. Когда нет воды, душ и засыпающейся штукатурки. За это сомнительное удовольствие собственники комнат временами получают счета на более 5000 рублей в месяц.
Смотрите, за ноябрь 5111 рублей. Вот.
Электропроводка тут, нам вот электрик сказал, что вы в любой момент можете сгореть. Стенки, они, ну, такие большие, половина, вот такие плесени. Можете отковырять, и там везде плесень, просто покрашена. Сейчас перекрасили, чтобы не видно было это.
Общежитие строилось в 60-е как временное жилье для рабочих. Новенький дом по программе реновации буквально в соседнем дворе. Его лично принимал мэр Сергей Собянин. Туда переселят жителей 13 соседних домов. Общежитие в их числе не оказалось. По первоначальному плану, рассказывают жители, их должны были переселить до 2024 года.
Недавно вышел план по программе реновации, кого когда будут расселять. И здесь мы узнаем, что, оказывается, расселять нас будут только в 29-32 год.
Извините, если мне 87 лет, как вы думаете, я доживу?
Я не понимаю, в чем программа реновации, в чем Сергей Семенович видит переселение, если он не переселяет людей из таких условий.
Не такое уж жилье и ветхое, считают чиновники. Городская межведомственная комиссия по использованию жилищного фонда признала дом пригодным для проживания. Его обитатели предполагают, что чиновники в первую очередь стремятся освободить пригодные под новую застройку территории, а прямо под их домом линия метро, так что на этом месте можно будет разве что разбить сквер. Сносить и расселять невыгодно. Это распространенная в Москве практика, рассказывает депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. На заседаниях в парламенте он пытается обратить на проблему жильцов общежития внимание мэрии, где, по его словам, с особым восторгом отчитываются о переселении граждан из комфортных квартир, а не общежитий коридорного типа.
Проявляйте о них трогательную заботу, отчитывайтесь, как вы много их переселяете, и у вас продолжают люди гнить буквально в домах, которые рядом стоят с этими домами по реновации. Но это, кроме скотства, это никак невозможно назвать.
В Московском фонде реновации сообщили, что этапы переселения участников определяет городской департамент градостроительной политики. Там пока не ответили на запрос «Радио Свобода» о переносе сроков расселения общежития. Включение в программу реновации автоматически вычеркивает дом из программы капитального ремонта. То есть на него жильцам рассчитывать тоже не стоит. Впрочем, дом в таком состоянии это бы и не спасло. Иван Воронин, Алексей Зыков, «Радио Свобода», Москва.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Несколько недель родители московских школьников добиваются отмены принудительного дистанта, опасаясь, что он станет нормой, а очное обучение – привилегией. Теперь они требуют изменить законодательство и просят помощи у Следственного комитета и прокуратуры, рассказывает Анастасия Тищенко.
Вы отказываете нашим детям в праве на образование.
Мы предоставляем вам образовательные услуги через дистанционную форму обучения.
Мы, родители, не согласны с дистанционной формой обучения.
Верните детей в школы, требуют родители в разных регионах России. В общественном движении против дистанционки уже больше 20 тысяч человек. Они жалуются, что качество образования падает и убеждены, что учиться за компьютером вредно для здоровья.
Дети без присмотра, дети одни дома. Они, у них болят спины, у них краснеют глаза и так далее. Вы все это прекрасно знаете, мы не будем вам повторять. Поэтому наше решение, что пусть дети будут лучше со здоровыми глазами и зрением, но, возможно, они переболеют этим.
Возможно.
Ограничительные меры властей кажутся родителям нелогичными, ведь ученики с 1 по 5 класс ходят в школу. Многие родители ездят на работу, а кафе, рестораны и спортклубы открыты. К тому же долгое время от чиновников не удавалось получить статистику, сколько учеников в возрасте от 11 до 18 лет болеют ковидом. Ответы появились только 13 ноября на круглом столе дистанционное образование во время коронавируса. Руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева утверждает, что к осени, когда дети вернулись в школы, число заболевших среди них выросло в 2 раза. После введения каникул снова сократилось почти на треть. А вот что сказало руководство 167-й школы в Москве на попытку родителей привести детей в школу, несмотря на ограничения.
Знакомясь со всеми вашими требованиями, со всеми вашими претензиями, я все время задаю себе вопрос. Наверное, в вашей семье, среди ваших близких, не было случаев тяжелых заболеваний. Или еще хуже, если вы так настаиваете на том, чтобы очное обучение проводилось в режиме офлайн.
Одно из главных опасений родителей в том, что власти хотят сделать дистанционную форму обучения постоянной, а пандемия здесь ни при чем.
Про коронавирус не надо говорить сейчас. Это хороший повод нас вывести на дистант и откатать свои собянинские идеи в МЭШ.
Чтобы чиновники не поставили знак «равно» между дистанционным и очным обучением, родители требуют изменить законодательство и прописать в нем, что дистант – это всего лишь вспомогательная форма обучения. Заодно 16 ноября они обратились в Следственный комитет. Родители требуют привлечь к ответственности тех, из-за кого их дети портят спины и зрение на удаленке.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии президент автономной некоммерческой организации «Центр проблем аутизма» Екатерина Мень. А на видеосвязи с нами оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова. И первый вопрос я хочу задать Ольге. Скажите, пожалуйста, а как профессиональное сообщество, как учителя относятся вот к этому повальному переходу на дистант? На ваш взгляд, насколько это необходимо? Необходимая мера.
Учителя относятся по-разному, но все-таки большая часть считает, что дистант – это лучшая ситуация, чем высокая заболеваемость, потому что часть детей является переносчиками ковида, и сейчас время, когда еще другие респираторные заболевания часты, соответственно, дети болеют легко или вообще бессимптомно. Учителя болеют тяжелее. И во многих регионах довольно много уже учителей, которые не выжили после ковида.
То есть учителя опасаются за свое здоровье и поэтому все-таки просят родителей оставлять детей дома?
Да.
Скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, это как отражается на качестве учебного процесса и качестве образования?
Ну, конечно, отражается это негативно. Тут невозможно спорить с родителями. Учителям, кроме того, очень тоже сложно работать на дистанте. Гораздо сложнее, например, проверять домашние работы, если дети присылают фотографии. Очень много времени уходит на подключение к определенной платформе, на которой проходит урок и так далее. Но если сравнивать саму проблему, да, возможность тяжело переболеть, и качество образования, сложности, которые в связи с этим возникают, все-таки большинство выбирает дистант.
Да, спасибо большое. Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова была на видеосвязи с нами. А сейчас сузим проблему еще больше и поговорим о том, с какими проблемами сталкиваются особенные люди, которым, пожалуй, труднее всего учиться на удаленке, потому что живое общение с другими людьми им необходимо буквально по медицинским показаниям. Ну, например, детям с расстройством аутистического спектра. О своей жизни в период пандемии рассказывает мама восьмиклассника Марселя Дилера Музафарова.
Моему сыну 14 лет, его зовут Марсель, у него аутизм. Понятно, что для таких детей, как Марсель, нужно расписание, должен быть определенный график, так скажем, да, в течение дня, там утром поел, пошел в школу, после школы пришел, значит, пообедал, потом занятия, допустим, с фортепиано, там, рисование и так далее. Да? Это очень важный момент. Вообще, на самом деле, он важный для всех, не только для аутистов. Но важно, конечно, и для аутистов вдвойне, потому что получается такая предсказуемая среда, скажем так. И мы, соответственно, себя хорошо чувствуем, у нас нет каких-то сбоев, да, и так далее. Весной, когда был тотальный так называемый локдаун, да, когда нас не выпускали из дома, столько детей, которые хотели пойти в школу, потому что это их обычная история была, да, и когда им говорят, нет, нельзя. Нельзя почему? Потому что болезнь какая? Какая болезнь? О чем? Ну, то есть вообще было очень страшно, тяжело нашим детям, и они оказались в каком-то очень плачевном состоянии психологическом после такого тотального локдауна. Вот. Ну и как бы самая интересная сейчас история, это то, что, в принципе, у нас нет локдауна, но у нас удаленное обучение. Да? Они, конечно, учатся, но это абсолютно не та история, потому что этим детям нужно общение со сверстниками, не только со сверстниками, но и с учителями, да, живое общение, это очень важно. Есть такой грант «Сверстника опосредованного вмешательства» от фонда президентских грантов, и этот грант поддерживает
именно тьюторское, скажем так, сопровождение наших детей, но с верстниками, то есть подростками, теми одноклассниками. Ну, даже это не столько тьюторское, сколько решение их социальных вопросов, так скажем, да, сложностей с поведением при помощи сверстников.
Скучаю по одноклассникам, по Мишу Перца.
Эта работа со сверстниками сейчас остановлена, да, то есть это основное, что им может помочь сейчас вот в таком подростковом возрасте, они, к сожалению.
В студии «Радио Свобода» я, Марьяна Тарачешникова, ведущая программы «Человек имеет право» и президент Центра проблем аутизма Екатерина Мени. Екатерина, скажите, дистант убивает инклюзию? Что происходит сейчас?
Вы понимаете, дело в том, что я вообще услышала комментарии учителя, и, честно говоря, меня потрясает то, что вообще мысль сама, что учителя так боятся.
Они напуганы.
Да инфекции, угодно. Что они готовы сдать все образование. Но кто должен быть вообще... То есть учителя не понимают вообще, что такое образование, что это фундамент. Окей, мы все выживем, условно говоря, да? Но в каком мы мире выживем без образования? Вообще, вы понимаете, что он опаснее в 100 раз, чем вирус? Мир без образования – это гибель. Вообще, понимаете? Это погибель всеобщая. Это, и поэтому я даже не понимаю, то есть последствия, вообще вся экспертиза, которая сегодня уже существует на эту тему, естественно, в отношении детей с аутизмом, безусловно, тоже, да, исследования стали происходить уже в мае месяце о том, как они себя чувствуют. И вообще те американские исследования, которые каким-то образом мониторили состояние людей с аутизмом на этой самоизоляции, они сделали какой-то поразительный там, для себя вывод, что, оказывается, им нужны люди. То есть мы всегда думали, что, значит, им что нужно, не знаю, там, табуретки или что, не знаю.
Что они все интроверты и закрыты,
да,
и никто не нужен.
Они не могут. То есть одна там девушка с аутизмом, она, у нее еще она такая слабовидящая, и она рассказывает о том, что у нее есть собака-поводырь, и что то, что она сама не умеет общаться, но когда она выходила куда-то, собака-поводырь, люди останавливались, глядели собаку, и вокруг собаки происходило какое-то общение. Собака была как... И это ее грело. Просто она перестала, просто она начала гибнуть, чахнуть от того, что нет живого... Потому что они же не могут построить. Мы с вами хоть как-то можем связаться, да? Им трудно строить это взаимодействие. Кроме того, ни один ребенок... Вы понимаете, наш мозг не приспособлен учиться через двухмерное изображение. Наш мозг эволюционно складывался, когда мы двигались, трогали, смотрели и взаимодействовали. Так, человек стал человеком так. В движении, в обучении через тактильные, кинестетические... Понимаете, лобные доли у него выросли только за счет того, что он двигался, трогал... выстраивал, кто свой, кто не свой, делал анализ каких-то социальных вещей, понимаете? Естественно, это будет деградация у всех. Для нас инклюзия – это очень сложный процесс вообще в принципе встраивания детей с особенностями, с нарушениями социальных функций в какой-то более-менее типичный, но естественный социальный контекст. Этого контекста нет – все, они чахнут. Понимаете? Вот этот контекст убрали.
Ну, слушайте, и вот считают, когда отсутствует этот контекст, чахнут не только люди с расстройствами аутистического спектра, но и вполне себе, на первый взгляд, здоровые люди.
Правильно,
сейчас медики
обращают
внимание на то, что выросла тревожность, обострились какие-то панические настроения у людей.
Не, ну, вообще, как
потому
бы
что не изолированы.
Падением психического здоровья мы ответим за этот вирус, за эти меры, которые вот вообще принимаются, непонятно, пальцем в небо. Да? Мы ответим так, что, понимаете, последствия психического здоровья, они, в смысле нарушения, они гораздо значительнее. Поэтому, конечно, никто не взвешивает, не балансирует. Люди накрученные, люди совершенно... Ну, это понятно. И когда... И здесь такое все время, понимаете, выдвигается такая псевдоэтическая какая-то такая дилемма. Что же вы хотите, чтобы... Да нет, мы не хотим, чтобы никто умер. Мы не хотим, чтобы никто умер. Но мы хотим, чтобы больных лечили профильно так, как лечили всегда всех больных, всех болеющих. Это не первая болезнь на планете.
Да,
есть
но...
профессиональная сфера, давайте...
Вот смотрите, здесь что-то пошло не так.
Это сфера здравоохранения.
Да, здесь в сфере здравоохранения что-то пошло не так. и, соответственно, что-то пошло не так в сфере образования и учителя. Я могу понять учителя, который в возрасте там предпенсионный, например, очень мало, к сожалению, сейчас молодых учителей в российских школах, ну, там платят мало, да, что они боятся за себя, за свое здоровье. У них наверняка есть какие-то знакомые, и они смотрят, слышат эту статистику. И они, конечно, говорят, давайте, пусть я лучше буду тоже сидеть и в полночи проверять вот эти домашние задания.
Все это, наверное. Но они боятся статистики, потому что, понимаете, если вам каждый день в ухо какие-то цифры, которые непонятно, что означают, они что означают, эти цифры?
Хорошо.
Вот что означают эти цифры, которые все время со зловещим видом, с таким страшным... А, там 650, что это такое 650, что, заболели, что, они носители вируса, почему другие вирусы нас не волнуют, понимаете?
Хорошо, а вот,
если... Конечно, люди боятся, это сконструированный страх.
Если вернуться к вопросу, тем не менее, удаленного образования, да, дистанционного образования, вот есть у вас какие-то рецепты, предложения, что можно сделать, если мы уже берем в расчет вот то, что чиновники приняли такое решение, что
практически ничего невозможно сделать, кроме как бороться с этим. Потому что, ну, еще раз говорю, это выбор, ну, я даже не знаю, как сказать, ну, можно ли обустроиться в концлагере? Ну, можно, наверное. Там одеяло как-то свернуть поудачнее, жидкое, которое вам выдали, понимаете? Не знаю, воды где-то найти себе, умываться раз в день. Но это, понимаете, это вопрос, который, я не хочу искать на него ответа, потому что дистантного образования не бывает. Бывают курсы, бывают курсеры, бывает мы с вами решили подразвиться в какой-то области. Но никто не образовывается дистантно, понимаете? Никто, в том числе в высшем образовании, никто не образуется без практики, без построения связи, без диалога с профессором, без взгляда на лицо учителя, без улавливания интернета, тонаций речевых, которые передаются. Никто не образовывается, понимаете? Образование не существует. Нет такого варианта вообще. Понимаете? Поэтому ставить вопрос о том, как это делать. Я вижу, какие предложения сейчас у нас поступили от Минпроса. Вот я читала.
Какие?
О том, как нужно... Значит, должна быть какая-то платформа образовательная, созданная для детей с ОВЗ. То есть у нас теперь еще отдельный интернет будет.
Что такое ОВЗ?
Ограниченные возможности здоровья. Эта категория называется детей. Значит, то есть у нас для инвалидов будет еще интернет отдельный по планам, понимаете? Я не знаю, кто это придумал, но это, во-первых, это абсурд, во-вторых, когда ты все это читаешь, ты видишь, что это просто коррупция,
так, а коррупция. Что
именно? Потому что сделать этого невозможно. То есть это все некие статьи, которые будут насыщаться деньгами, формально каким-то образом отстреливать. Хоть один учитель научился какому-то интерактиву? Вообще, представитель профсоюза учитель жалуется на то, как тяжело фотографии, как тяжело. Кто-нибудь предпринял вообще что-нибудь изменить вообще в подаче материала в связи с тем, что вы не живьем находитесь напротив ученика, а в связи с тем, что вы находитесь в квадрате, ваше лицо оцифровано. Никто не предпринимает. Вы видели сейчас в сюжете, вот вы видели, сидит Марсель, рядом с ним сидит мама. То есть все обязанности государства по предоставлению образовательных услуг, по реализации образовательного права, Конституция заложена, переложена на родителей. На родителей переложено. Либо переложено на бог весть что, на, не знаю, на ангелов-хранителей этих детей, которые сидят сейчас и должны почему-то самостоятельно делать то, что мы с вами не можем. Как бы. Вот я пытаюсь иногда дистанта заниматься иностранным языком. Понимаете? Я замотивированный и уже достаточно образованный человек. У меня нету, ну, как сказать, понимаете, ни времени, у меня куча найдется отговорок, почему я не буду заниматься на курсах иностранного языка. А мы говорим о детях, которые требует мотивации, за которыми нужно наблюдать, не бьют ли их дома, как минимум. Понимаете, школа это показывала. Сейчас мы не знаем, что происходит. Мы не знаем, сколько происходит насилия, понимаете, в семьях, когда дети остались в школе. Сколько там невыявленных вообще на самом деле бед и трагедий, которые могли хотя бы при публичном образовании хоть как-то вскрываться.
Так, а что именно все-таки предлагает Минпросвещение, в чем вы
видите? Я не запоминала. Предлагает какие-то методики создания каких-то платформ, предлагает создание, ну, я даже не знаю, мне кажется, это просто, ну, как сказать, вы читаете это, и ну, можно было, наверное, принести эту бумагу, но она предполагает производство пустоты, на которую будут тратиться деньги. понимаете? Но будет отчитываться, что дети на дистанции. Нет, никто не учится. У нас с апреля месяца образования нет. И не надо в данном случае какие-то иллюзии испытывать. Его нет.
Вот смотрите, Дилера Музафарова в этом сюжете, который мы посмотрели, в том числе рассказала о существовании президентского гранта, о тьюторстве. Ну, это тьюторство, если это... никто не знает, это наставничество, грубо говоря. Сверстников на сверстников.
Да.
А и это-то почему остановилось?
А каким образом? А где вы возьмете? У вас, каким образом мы можем это осуществлять, если это происходит только в физической среде? Каким образом? Нет, ну, этим людям, вот Марселю, ему нужен его класс, в который он включен, где у него еще
можно
25 его одноклассников, типичных, которые показывают ему, дают ему образцы поведения, образцы диалога, образцы коммуникации, которые дают ему образцы типичного поведения. И от них он учится больше, чем от взрослых. Понимаете? Такой ребенок, как Марсель, он прекрасно, прекрасно, без всяких санкций, ковидов, понимаете, шарится по интернету, смотрит на Ютьюбе, он находит какие-то программы. Они все прекрасно это делают. Проблема-то не в этом. Социализация их не растет. Они не понимают базовых как бы правил.
Хорошо, я тут, простите, ну, может быть, я не знаю, не совсем понимаю о том, о чем эта программа, которая финансируется этим грантом. То есть это касается непосредственно...
Это технологии, которые связаны с обучением.
То есть это происходит именно в школе.
То есть это не то, что... А где вы возьмете...
То есть это не то, чтобы какой-то клуб по интересам, где они отдельно собираются и как-то что-то делают.
Нет, никому это не интересно.
Это происходит непосредственно во время учебного процесса.
Только должен быть естественный учебный процесс. Где мы возьмем, какой клуб по интересам, где там типичные подростки будут, я не знаю, там выстраивать какую-то диалоговую или коммуникативную группу с подростком с аутизмом.
Ну, я знаю, что похожая программа есть какая-то с заболеваниями, с синдромом Дауна, когда встречаются там ребята обычные.
Ну,
вот,
это может быть, я ничего не говорю.
Здесь это касалось непосредственно
непосредственно. Это можно только делать в школе.
Екатерина, скажите, пожалуйста, вы...
Негде учиться коммуникации и негде встречаться с таким количеством разных форм типичного поведения.
Вы разделяете опасения родителей, которые боятся, что дистант останется навсегда? То, что привилегией станет... очное образование.
Ну, я не знаю, не то, что я не разделяю, но то, что к этому может идти, безусловно, потому что живой человек, понимаете, это все у вас правозащитная организация, программа. Права стоят денег. Сужение, право – это вообще дорогая вещь, вообще право человека, любое. И мы видим прекрасно, то есть все тенденции, я не знаю, там, 20 века, которые эти права устанавливали, они говорили о том, они указывали на то, что это касается не только социальной политики. В принципе, свобода стоит достаточно дорого. И любое сужение, понимаете, этой плоскости, оно экономит деньги. И если это... каким-то образом прочувствует, вот здесь мы сократим, вот здесь. Конечно же, преподавание живого человека, вы знаете, сколько репетиторство стоит? Что такое репетиторство? Кто-нибудь репетитора нанимал, там, не знаю, там, дистанта? Нет, нанимают персонального живого педагога, умеющего подавать, индивидуализировать подачу материала. Вот что такое репетиторство, понимаете? И рынок вот такой. Миллиардный рынок репетиторства. Mm-hmm. То есть, и он и так существовал параллельно обычному типовому школьному образованию. Сейчас, соответственно, понятно, что доступ к этому живому обучению будут иметь те, кто может это купить.
Кто Всё. Может себе конечно. Это позволить.
Поэтому это жуткий тренд. Я в данном случае, конечно, мне не хочется впадать, тоже не хочется ничего нагнетать, но просто я просто рассказываю чисто прагматическую сторону вопроса.
То есть вы ждете каких-то принципиальных решений, существенных от чиновников и не похожих на
того, чтобы отменили вообще саму мысль выгнали о том, что дистантное образование возможно. На дистанте можно сделать пару приложений, 20 минут что-то посмотреть, прокрутить какой-то ролик, там, не знаю, информационный и так далее. Вот что можно сделать на дистанте. Обучить никого невозможно.
А тем более детей с особенностями развития.
Тем более детей с особенностями
развития. Спасибо большое. Екатерина Мень, президент автономной некоммерческой организации «Центр проблем аутизма», была в студии «Радио Свобода» в эфире программы «Человек имеет право», которую вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.